Добрый день, в эфире Пенза. Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Совсем недавно в Пензе завершились третьи региональные рождественские чтения. Одной из тем из этих чтений стало православие и средства массовой информации. И сегодня у нас в гостях один из руководителей этой секции, ответственный редактор журнала Московской патриархии и газеты «Церковный вестник» Сергей Валерьевич Чепнин. Добрый день.
Здравствуйте.
Первый вопрос, наверное, будет традиционным для всех журналистов, трудящихся во славу Божию. Как из светской журналистики вы пришли в православную?
В светской журналистике я был сравнительно недолго, около 2 лет. Это был рубеж 80-х и 90-х годов. И из редакции одного из самоздатовских журналов я попал в первый состав тогда только-только зародившейся газеты «Коммерсант», из которой я ушел, решив, что буду заниматься возрождением храма, созданием братства православного молодежного в начале 90-х годов. Это было в городе Клин под Москвой. И несколько лет я практически не занимался журналистикой. И только в 95-м году, когда было создано агентство «Метафразис», меня пригласили в него главным редактором. Как-то сразу долго уговаривали. Думал, что, наверное, не буду заниматься этим. Но, тем не менее, уговорили. И вот с тех пор, середина 90-х, это агентство «Метафразис». Затем это новая газета «НГ Религии» мы запускали в конце 90-х вместе с Максимом Шевченко, Олегом Мраморновым. Приложение к независимой газете, посвященной религии, религиозной жизни. Затем на рубеже 2000-х был интернет-журнал «Соборность». Первый православный интернет-журнал, может быть, кто-то его еще помнит, весьма популярный в то время. Это было еще до православие и мир, и даже до православия.ру. И потом в 2001 году я был приглашен в издательство Московской Патриархии реорганизовать общецерковную газету «Церковный вестник». И вот, собственно, с 2001 года я работаю в издательском совете в издательстве Московской Патриархии. И с 2009 года, кроме газеты, я издаю журнал Московской Патриархии, руковожу редакцией. И несколько лет назад печатную версию газеты мы закрыли, потому что распространять газету из Москвы по всей стране, как бы это сложно и достаточно странно при том, что все читают новости в интернете. А вот журнал мы тоже реорганизовали, и я думаю, что он гораздо интереснее, и у него интересное будущее.
Получается, вы пришли в журналистику воцерковленным уже человеком. Это что, из семьи?
Нет, 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 крестился я практически тогда же, на рубеже 80-х и 90-х. Но это было замечательное время, такое романтическое, и такое какое-то вот особое было церковное братство тогда тех, кто под Москвой, в Москве, в других городах, так сказать, вот так вот трудился, истово трудился в церкви. Это были, конечно, наверное, одни из лучших лучшие воспоминания как бы о церковной жизни вот в том периоде. Все трудно, мало, почти ничего не понятно, но такая как бы надежда и такое вдохновение, и такое желание потрудиться, это вот такое остается как бы на всю жизнь, и вот даже эти воспоминания питают потом тебя всю жизнь.
Если судить по вашему опыту, каким образом изменился православный читатель за последние 25 лет, с начала 90-х, да, вот, нашего времени? Какие темы стали сейчас наиболее востребованы, какие были тогда?
Вы знаете, и изменился, и не изменился. Тут, как бы, так сказать, очень, так сказать, такое двоякое. С одной стороны, остается читатель, которому интересны основы веры. То есть это фактически такая легкая форма катехизации через печатные издания. Это остается, и 100 вопросов, 1000 вопросов, 3000 вопросов батюшки, так сказать, это все по-прежнему популярно. Вопросы приблизительно одни и те же. Можно писать, что, так сказать, уважаемый, так сказать, Иван, ответ на твой вопрос был дан 5 лет назад. Мы публикуем на нашем сайте ссылку, прочтите, пожалуйста. С одной стороны, да. С другой стороны, конечно, есть сегодня та аудитория, которая... И, собственно, и большинство СМИ, церковных СМИ, к сожалению, ориентируются на вот эту первую аудиторию, которую нужно кормить основами веры. Понятно, что эта аудитория не уменьшается, что даже если какая-то часть перетекает, поцерковляется и становится членами приходов, тем не менее, на их места приходят новые, как бы сказать, и об этом можно говорить бесконечно. Но я думаю, что это не задача, собственно, церковных СМИ, это задача отдельного типа каких-то катехизаторских листков, которые можно было бы вполне выпускать на уровне синодальных отделов, так сказать, или каком-то общецерковном уровне, и просто распространять по всем храмам просто набор каких-то вот таких буклетиков, так сказать, может быть, их должно быть 20, может быть, их должно быть 40, но это не относится, но это не журналистика как таковая. А вот то, что касается журналистики, ну, я, собственно, что вот церковная журналистика, она обращена, во-первых, к воцерковленным православным, а во-вторых, ну, какой-то такой интеллигенции или интеллектуалам, интересующимся религиозной жизнью, интересующимся православием. В общем, для них можно писать приблизительно одинаково. И здесь, конечно, произошли большие перемены, потому что вот эта часть читательской аудитории, она знает гораздо больше, она читает, она знакома не только с жизнью Русской Православной Церкви, но и других поместных церквей. Она хочет, чтобы какие-то события были поставлены в контекст мирового православия или в контекст какого-то исторического развития. И это требует, с одной стороны, какой-то аналитики такой серьезной, с ней у нас проблемы, у нас, конечно, мало церковной аналитики. И с другой стороны, она требует богословской публицистики. Богословской публицистики у нас тоже очень мало. То есть актуализации каких-то богословских тем, богословских задач. Поэтому я бы сказал, что если 90-е годы и нулевые были отмечены каким-то вот развитием церковных СМИ, и это развитие имело вот четкий вектор, как бы, да, в сторону воцерковленного читателя, я бы так обозначил, то сегодня мы видим, что как бы этот вектор тает, что таких церковных СМИ, ну вот закрылся журнал «Нескучный сад», фактически закрылся телеканал «Радость моя». И вот в условиях кризиса мы видим, что церковная журналистика, конечно, очень сильно, или церковные СМИ, точнее, очень сильно обеднели спектр церковных СМИ. И журналисты церковные, я знаю, что, по крайней мере, какую-то достаточно серьезную часть, которые вот, ну, практически не пишут на церковные темы, или крайне редко пишут. И, в общем, наверное, сегодня мы можем говорить о том, что в церковных СМИ сегодня кризис. Он в большей степени, наверное, экономический, но и содержательный тоже. И содержательно все-таки он связан с тем, что церковные СМИ не нашли своей аудитории. Кому мы обращаемся, для кого мы пишем. Вот этот ответ многие редакции не могут дать. Вот, а те, которые дают, где закрываются. Так что вот центр тяжести сместился из печатных и интернет-изданий в сегмент радио и телевидения. Вот здесь какое-то развитие мы видим. Это совершенно закономерно, это понятно. Это соответствует каким-то общим тенденциям в СМИ. Ну вот я совсем не радиослушатель, радиослушаю, почти не слушаю. Телевизор тоже смотрю очень мало, даже православные программы, так, как сказать, очень-очень периодически. Но я не вижу здесь, ну тоже, в общем, то же самое. Как бы это, ну и третий момент, вот я говорил про катехизацию, про сказать, какие-то интеллектуальные тексты. И третий – это, конечно, хроника. Вот, собственно говоря, катехизические материалы остаются, хроника, то есть такое описание, информационное описание жизни церкви – это остается. Собственно, вот содержательно, да, сказать, а вот о чем наша вера, как жить христианину в современном мире, вот это оказывается самой как бы незаполненной нишей. Но именно это и есть журналистика. Что остальное можно назвать там информационной деятельностью, какими-то, сказать, там, новостями. Как бы новости, в общем, на мой взгляд, не совсем журналистика, они, как бы, так сказать, так, они отдельная история. А вот журналистика – это то, что говорит о смыслах. И вот смыслов нам сегодня не хватает. И, может быть, нужны какие-то специализированные издания, более активные, потому что, да, есть, конечно, у нас и там, скажем, научно-популярные издания в академиях и в Свято-Тихоновском университете. Есть специализированные издания, ну, например, «Монастырский вестник» от синодального отдела по делам монастырей, который, собственно, вот описывает монашескую жизнь. Но это вот такие узконаправленные издания, какого-то вот такого интеллектуального издания, обращенного к образованной православной аудитории, мне кажется, нам сегодня очень и очень не хватает. Отчасти эту роль выполняет портал «Богослов.ру», ну так только отчасти. Надеюсь, отчасти, но тоже только отчасти эту задачу выполняет журнал «Московской патриархии». Но здесь вот нужно было бы какое-то отдельное издание с таким явно выраженным экспертным характером, с какой-то определенной свободой суждений, с живыми дискуссиями, как бы с представлением разных позиций. Я вот очень жду, что, может быть, кто-то такое издание запустит.
А на какие темы или в каком жанре вам доставляет наибольшее удовольствие писать лично вам?
Ну, самое интересное – это судьба православия, вот в широком смысле православия, в современном мире. Я не очень люблю исторические материалы сам, я не очень люблю репортажи, но вот как действует церковь и как действует христианин лично в современном обществе, как он реагирует на те или иные события, как он видит православие в контексте общественной, политической жизни, в контексте взаимодействия с другими христианскими конфессиями, другими религиями. Вот это, мне кажется, сказать, вот это для меня самое интересное. Я здесь пишу как бы не часто, к сожалению, будучи редактором, я пишу не часто, но я стараюсь как бы вот формировать какое-то для себя вот видение православия в наших конкретных исторических условиях.
До 90-х годов православной периодики практически не существовало, ну, она была под запретом. С тех пор прошло почти 20, больше 20 лет. Готовы ли, на ваш взгляд, сегодня религиозные СМИ ответить на все вопросы о церкви, которые возникают в обществе? Существуют ли какие-то запретные, закрытые темы для православного журналиста до сих пор?
Ну, на самом деле православных журналистов, свободно пишущих, размышляющих на разные темы, не так много. Вот такая авторская церковная журналистика – это буквально 10-15 имен. Они разбиты по разным лагерям, и некоторые между собой не общаются. И вот как какого-то такого сообщества журналистского, на мой взгляд, пока не возникло. Может быть, в этом нет ничего страшного, потому что какие-то встречи происходят. Сколько, 11 лет назад мы провели первый фестиваль православных СМИ «Вера и Слово», как бы как раз вот я придумал его как такую площадку для встречи разных журналистов, и церковных, и светских, и разные регионы, разные типы СМИ. И, в общем, вот этот процесс знакомства, он идет, потому что приходят в журналистику новые люди. Это хорошо, но это такой естественный процесс. И обсуждение, попытки обсуждений. Но, тем не менее, вот это общение, оно дает возможность, вот, скажем, телеканал «Союз», как бы, да, сформирован во многом материалами из различных регионов. Собственный продакшн у них не очень большой. Это тоже вот уникальная конструкция, которая позволяет говорить о том, что налажено реальное взаимодействие. Все-таки это такой серьезный конвейер, большие обязательства у всех студий как бы, перед телеканалом. Создавать материалы вовремя, да, чтобы не нарушалась сетка вещания. Это, конечно, вот огромные события последних лет. ФМ-ные радиостанции, которые все-таки как бы их мало пока, но они существуют. Вот в конце 2015 года исполнилось 15 лет радио «Град Петров». Это радиостанция Санкт-Петербургской метрополии. На мой взгляд, самый интересный радийный проект на сегодня, вот несмотря на то, что им 15 лет, до сих пор это один из самых интересных радийных проектов. Я с большой любовью и с уважением отношусь к главному редактору, отцу Александру Степанову, и сотрудникам радиостанции. И как-то вот даже сейчас хочется их поздравить еще раз как-то с этой годовщиной. И вот все-таки ресурс как бы серьезной журналистики, к счастью или к сожалению, это, конечно, прежде всего ресурс больших городов. Москва, Санкт-Петербург, может быть, отчасти Екатеринбург, отчасти Нижний Новгород. И вот то, что в Питере сложилось такое доброе сотрудничество, с одной стороны, редакции с епархией, и многие священники епархиальные участвуют в работе радиостанции, что, на мой взгляд, большая редкость. А с другой стороны, преподаватели вузов и городская интеллигенция санкт-петербургская православная тоже как бы постоянно и много лет участвует в работе этой радиостанции. Это удивительное достижение. Вот я бы сказал, если говорить о каких-то больших достижениях, вот я бы, наверное, во-первых, назвал бы радиостанцию «Град Петров». Если говорить о запретных темах, да, запретные темы есть. Они у разных СМИ разные, они варьируются. Я являюсь редактором официального церковного СМИ. У нас, конечно, более жесткий список. У независимых или, скажем так, не принадлежащих, так сказать, официальным церковным структурам свобода больше. Но тоже какие-то запреты, конечно, существуют, это совершенно нормально. Здесь я больших проблем не вижу. Мне кажется, большая проблема заключается в том, единственная большая проблема в том, что, вот, наверное, это наследие советских времен, что наш внутренний цензор гораздо строже, чем ну, условный церковный цензор внешний. То есть нам кажется, что нам что-то нельзя гораздо чаще, чем нам что-то нельзя на самом деле. Вот нужна какая-то большая свобода журналистская. Но свобода, конечно, связана с ответственностью. То есть можно рисковать, можно отзываться на какие-то, писать на рискованные, на темы с риском. Но, в общем, не рисковать нельзя. То есть, если мы будем говорить только на спокойные темы, бесконфликтные, то, конечно, это будет очень скучно. Это не совсем про церковную жизнь. Церковная жизнь безоблачной не бывает. Не личная церковная жизнь. И есть таинство исповеди, которое нам вот эти конфликты, которые внутри нас или между мной как бы, и моими близкими возникают. И это такое средство вот, разрешения этого конфликта. И очень интересно, что ведь исповедь связана с проговариванием греха, как бы, да, с каким-то вот, и в том числе, это связано с каким-то внутренним переживанием конфликта. И какие-то, если есть конфликтные темы церковные, как бы они тоже связаны с проговариванием. Вот, мне кажется, что очень часто умалчивать нехорошо, потому что, ну, во-первых, бывают ситуации, когда это безнравственно умалчивать. А с другой стороны, церковные СМИ все равно увидят и напишут. И поэтому здесь вопрос, какой угол зрения, какая подача материала. Если это церковные СМИ, это можно сделать серьезно и деликатно. Рассчитывать на серьезное и деликатное отношение к церковным проблемам со стороны светских СМИ, ну, очень часто, к сожалению, не приходится. Но с другой стороны, это расплата за то, что мы промолчали. Это, мне кажется, нужно расценивать так. Если светские СМИ написали о каком-то конфликте церковном и написали плохо, ну, это, в общем, прежде всего означает то, что, как так сказать, серьезно и ответственно церковные СМИ должны были бы написать об этом первыми. Потому что тот, кто первый написал, как бы тот и задает в некотором смысле тренд, как бы и задает формат отношения к тому или иному событию. Это очень важно. И я считаю, что, в общем, мы, ну, как бы табу существует, как бы, но это не значит, что мы не пишем о конфликтах. Не писать, просто сказать, простая дилемма, да, не писать о конфликтах хуже, чем писать о конфликтах. Вот, но здесь, к сожалению, приходится из двух зол выбирать меньшее. Вот мы бываем в таких ситуациях, когда и то плохо, и это плохо. Но вот тогда мы оцениваем, как бы, что хуже. И вот я думаю, что всегда оказывается хуже, что если светские СМИ написали, если это пришло в публичное, если какая-то информация о церкви пришла в публичное пространство через светские СМИ, а не через церковные.
Спасибо, Сергей Валерьевич. А сейчас давайте познакомимся с основными событиями за неделю из жизни Пензы православной в нашей традиционной рубрике «Седмица».
Православные пензенцы поздравили владыку Серафима с малыми именинами. Так в народе называется День памяти святого, имя которого носит человек, но который, однако, при этом не является его основным днем ангела. Небесный покровитель пензенского архипастыря – священномученик Серафим Чичагов, митрополит ленинградский Игдовский, расстрелянный в этот день в 1937 году. Человек действительно незаурядный. Он был известен как участник русско-турецкой войны, автор гомеопатических трудов, духовной музыки и исторических описания Дивеевского монастыря, которое легло в основу канонизации Серафима Саровского. Казнили старца-иерарха в 81 год, и на расстрел его пришлось нести на носилках.
Мне сегодня очень отрадно, что вы все собрались почтить память того святого, имя которого я ношу. Я благодарен всем вам за то, что мы разделили сегодня радость общения литургического и прославили дивного угодника Божия, который является заступником нашей русской земли.
Литургию в день своих малых именин владыка Серафим сослужил в Воскресенском храме при архиерейском доме. Поздравить его собрались многочинные епархии, настоятели городских храмов, сотрудники епархиального управления и другие горожане. Пять воскресных школ Пензенской епархии пройдут процедуру аккредитации. Проверки в них уже начались. Так, специальная комиссия посетила воскресную школу при храме Петра и Павла. Ее считают одной из лучших в Пензе. Здесь закон Божий, церковнославянский язык и клиросное пение в расписании соседствуют с танцами, историей, самбо и квиллингом. Занятия выходные длятся несколько часов. При этом дети получают как начальное духовное образование, так и нравственное воспитание.
Воскресные школы у нас практически в каждом приходе. За исключением, может быть, удаленных сельских приходов, где, собственно говоря, и возникают проблемные места. С одной стороны, невоцерковленность населения, с другой стороны, конечно же, есть финансовые проблемы тех общин, которые не всегда способны позволить себе столь хорошо оборудовать классы, кабинеты, найти достойных преподавателей.
По результатам проверки каждому учебному заведению будет присвоен соответствующий статус. Престольный праздник у пензенских семинаристов. В день памяти святителя Иннокентия Иркутского в домовом храме духовной семинарии отслужили божественную литургию. Ее возглавил первый проректор, протоиерей Николай Грошев. За богослужением молились преподаватели и учащиеся семинарии. Пели сразу два хора – мужской и женский. Пензенской духовной школе в этом году 215 лет. С 1867 года семинарский храм носил имя Иннокентия Иркутского, небесного покровителя, чтимого в Сурском крае, епископа пензенского Иннокентия, тогда еще не прославленного в лике святых. Об этом напомнил первый проректор семинарии, обращаясь к пастве.
Один из главных моментов, который объединяет всех нас, а также этого святого угодника Божия, это то, что однажды каждый из нас услышал призыв Божий в своей собственной душе следовать за Ним и посвятить свою жизнь служению Богу. В свое время, когда Христос был на земле, из 4 миллионов населяющих Палестину Он выбрал только 12 своих учеников-апостолов. И вот из множества людей, которые сегодня живут и в Пензе, и в России, Господь выбрал вас для того, чтобы вы были солью земли, чтобы ваше горение озарило и этот мир.
Отец Николай призвал семинаристов всегда помнить об этом и с верой преодолевать любые жизненные испытания, а также быть достойными продолжателями апостольского служения в современном мире.
Напомню, вы смотрите программу «Пензенской митрополии. Вопросы веры». Спасибо, что остаетесь с нами, и мы продолжаем беседу с ответственным редактором журнала «Московской патриархии» Сергеем Валерьевичем Чепниным. Какими качествами должен обладать религиозный журналист, помимо честности, о которой вы уже знаете?
Да, ну, мне кажется, есть какие-то качества, которые обязательны для журналиста, который пишет о церкви. Я бы даже так шире сказал, не только для, собственно, православного журналиста. Важно быть честным, это очень важно, потому что если ты пишешь нечестно, ну вот не пиши о церкви, если ты пишешь нечестно, иначе мы тебя будем подозревать в том, что ты просто исполняешь какой-то заказ. Важно быть ответственным, и вот эта ответственность, она должна быть сопряжена с профессионализмом, потому что можно писать профессионально, но не чувствуя ситуации. А вот чувствуя, так сказать, вот, собственно, какая ответственность? Очень простая ответственность. Ответственность за судьбу церкви в современном мире. Вот такая ответственность. Она у каждого христианина. Просто каждый на своем месте. Многие, как бы, так сказать, ее, вот, как бы, так сказать, эту ответственность несут не публично, или, как бы, так сказать, там, в рамках там, общины какой-то, или там, какой-то группы, какого-то, не знаю, благотворительного проекта. А журналисты несут эту ответственность публично. Вот все видят, кто как эту ответственность несет. Конечно, ее понимают по-разному. Вот и я некоторое понимание, то, как некоторые церковные публицисты и даже некоторые священники, которые, так сказать, пишут публицистические тексты, вот я не очень понимаю, насколько они ответственны. То есть, как вот я сомневаюсь, как бы, что они отдают себе отчет в том, что они ответственны перед церковью в том, что они пишут и делают, и говорят. И третье, наверное, что бы я назвал, значит, ответственность, честность, даже четвертое, профессионализм, это какое-то свое, очень важно, чтобы у человека было видение церкви, свое опытное видение церкви. Вот если он не видит церковь и не чувствует ее, то, собственно, о чем он будет говорить? Он там будет сказать по поверхности. А это в свое, вот это видение церкви, оно связано, ну, с каким-то, имеет богословское содержание. То есть, по сути дела, журналист должен быть богословом. В творчестве журналиста есть богословская составляющая. Она может быть небольшой, как бы сказать, как-то она может быть минимизирована, но она есть практически всегда. А может вот так подниматься. И поэтому я считаю, что вот, так сказать, богословская публицистика – это серьезный и важный жанр, который сегодня у нас должен быть, которого тоже мало, мне не хватает. Вот как читателю здесь, и как редактору, и как читателю мне не хватает таких текстов. И вот это, и вот это последнее, как бы осознание журналистом того, что он тоже богословствует. Не в академическом смысле этого слова, но богословствует. Это такое практическое богословие. И это значит, что, в общем, хорошо бы, чтобы у журналиста, который готовится как бы себя серьезно связать с церковной журналистикой, было какое-то богословское образование или, может быть, самообразование. Но, тем не менее, чтобы он вот основные проблемы экклезиологические, литургические, церковно-практические, чтобы он их понимал. Исторические. Вот без этого не будет, видения церкви не будет.
Большое спасибо за содержательную беседу. А у нас на этом все. Будьте здоровы и смотрите новый выпуск программы «Вопросы веры» ровно через неделю на телеканале «Союз». Всего доброго.
Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает встретить Рождество Христово на Уральской земле. В программе поездки – посещение святынь Екатеринбургской митрополии, храма на крови, построенного на месте убиения царственных страстотерпцев, музей царской семьи на Патриаршем подворье, святых источников Верхотурья, монастыря в честь новомучеников и исповедников церкви русской под Алапаевском и встреча Рождества Христова в монастыре царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Справки и запись по телефонам паломнического отдела 25 60 61 и 25 31 65.